Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлой передаче мы остановились на послании святого патриарха Тихона от 26 октября 1918 года. Послание, которое патриарх обратил к Совету народных комиссаров, с чьей санкцией был по существу разогнан Поместный собор. Однако не только разгон Поместного собора, но и деятельность большевистского правительства, уже год находившегося у власти и ввергнувшего страну в кровавый хаос, подвигнули патриарха обратиться с этим посланием к тем, кто мог отозваться на него, может быть, самым непредсказуемым образом. Во всем эпистолярном наследии святого патриарха Тихона вряд ли найдется послание более резкое, более суровое, более обличающее зло, чем послание октября 1918 года. И по сей день можно лишь поражаться тому, насколько глубоко, духовно проникновенно, нравственно ясно и исторически осмысленно характеризуется в этом послании не только год пребывания большевиков у власти. В этом послании дается страшная, безысходная в духовном отношении перспектива, на которую обречена Россия под властью большевиков. И не случайно уже первые строки этого послания пронизаны грозным предостережением. «Все, взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир без аннексий и контрибуций. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого вы сами не решались обнародовать полностью? Вместо аннексии и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их еще недавно, храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины и бежать с полей сражения. Вы угасили в сердцах воодушевляющее их сознание, что больше сия любви никто же имет, да кто душу свою положит за други своя. Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что когда дело касается защиты Отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями. Эта часть послания, казалось, была посвящена только оценке Брестского мирного договора, только к оценке той политики, которая не просто лишила Россию заслуженной победы в Первой мировой войне, но и покрыла Россию на многие десятилетия несмываемым позором за предательство своего воинского долга перед союзниками. И патриарх, подобно многим патриотам России в той период времени, видел, что эта акция большевиков является совершенно закономерным результатом их отношения к России. Актуально звучат эти слова сейчас, когда многие из тех, кто выступает от имени коммунизма, того самого коммунизма, который действительно начал свое шествие по России с предательства страны в условиях войны, эти люди сейчас берут на себя право быть единственными русскими патриотами. И вот патриарх в своем послании столь нелицеприятно характеризуя их отношение к войне, к патриотизму, по существу дает очень глубокую оценку отношения коммунизма к исторической национальной России на все последующие годы. Коммунизму еще предстоит отнять не одну победу у русского народа, узурпируя право быть распорядителем плодами всех исторических побед, которые будет одерживать русский народ. Но в это время патриарха волнует уже другое. То, что происходит в стране после того, как она вот таким позорным образом склонила голову перед Германией. Отказавшись защитить родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции. Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотни беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виноваты, а взяты лишь в качестве заложников. Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные не только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками и близкими вам по убеждениям. В этих нескольких строках по существу дается выразительная картина того ада, в который оказалась свергнута Россия уже в первый год пребывания у власти большевиков. Действительно, красный террор, официально объявленный в конце лета 18 года, стал уже составной частью русской жизни. Для нас, со школьной скамьи привыкших к мысли о том, что классовая борьба является естественной составляющей исторического развития человечества, наверное, трудно в полной мере оценить ужас, какой вызывала у святого патриарха Тихона точка зрения большевиков на мир. Церковь веками учила русский народ о том, что основным принципом его жизни должна быть любовь к ближнему. И вот это насаждение идеи о том, что народ не един, что он состоит не из христиан, которые должны являться друг другу братьями во Христе, а из непримиримо враждебных друг другу классов, из которых одни имеют право уничтожать другие, эта мысль ужасала патриарха более всего. Речь шла не просто о терроре, речь шла о растлении души народной. И вот рисуя эту выразительную картину, картину, которая и сейчас не может не потрясать, патриарх задумывался о будущем нашей страны. Показательно и еще одно очень важное замечание. Патриарх обвиняет и обвиняет справедливо большевиков в том, что они ввели в России неведомую ранее систему заложников. Это станет составной частью большевистской политики – брать в заложники тех, кто принадлежит к потенциально враждебным классам, и расправляться ими тогда, когда большевикам это будет казаться необходимым. Тогда ли, когда будут совершаться покушения на их вождей, тогда ли, когда белые будут приближаться к тому или иному городу. И вот эта взаимствованная по существу из языческих времен практика круговой поруки, согласно которой принадлежность к классу буржуазии должна обрекать человека на арест, а может быть и расстрел, было чем-то новым в русской жизни. И все же одними из первых погибали представители духовенства. И об этом патриарх счел необходимым высказаться в своем послании. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюции. Бесчеловечная казнь отягощается для православного лишением последнего предсмертного утешения, напутствия святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Последующим поколениям, прошедшим большой сталинский террор, не кажется странным подобного рода практика расправы государства над своими гражданами, когда люди просто исчезали в недрах карательной машины большевистского государства. Но для традиционной России это было ново. Действительно, уже тогда задавались вопросом, а почему арестованные, часто без всякой вины, люди исчезают в застенках ВЧК? Куда деваются они? Как проходят их последние минуты? И вот когда после взятия войсками генерала Деникина Харькова белогвардейцы обнаружили массовые захоронения жертв харьковского ЧК, когда они обнаружили, что почти все они, прежде чем погибнуть, подвергались жесточайшим пыткам, можно было понять, почему многие из жертв большевистского режима исчезали навсегда в подвалах Лубянки или Гороховой. Да, ввергая Россию в первобытное варварство, большевики восстанавливали в стране и пыточные следствия. Патриарх продолжал. «Но вам мало, что вы обогрели руки русского народа братской кровью. Прикрываясь различными названиями контрибуции, реквизиции, национализации, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему научению, разграблены ли отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем буржуев грабили людей состоятельных. Потом под именем кулаков стали грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих. Хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями ни прикрывали злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу отпущением, грехами и преступлениями. Опять перед нами не просто слово политического оппонента большевиков. Перед нами подлинное архипастырское обличение, в котором патриарх вскрывает глубинные духовные истоки той ненависти, которая разлилась по русской земле под властью большевиков. Действительно, большевики навязывали русскому народу совершенно новую, диаметрально противоположную христианскую мораль. Мораль, при которой традиционные с христианской точки зрения грехи, убийства, насилие, грабеж, о которых пишет патриарх, изображались в определенных ситуациях не грехами, но исполнением своего классового долга. И вот это насаждение новой морали, при которой грех может не восприниматься как грех, вызывало у патриарха особые опасения. Действительно, народная душа подвергалась растлению. Действительно, народ часто не оказывал должного сопротивления большевикам, но шел реализовывать на практике их безбожные, а значит и бесчеловечные лозунги. «Вы обещали свободу», пишет далее патриарх. «Великое благо, свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произволы своей воли, но такой-то свободы вы не дали. Во всяческом потворстве низменным страстям толпы, безнаказанности, убийств, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провести себе пропитание, нанять квартиру, когда семья, иногда население целых домов выселяются, а имущество выкидывается на улицу? И когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграбление?» Здесь перед нами предстает картина будущей русской жизнью, где люди были действительно лишены подчас всего, даже самого необходимого, и все были поставлены в положение по существу узников одного огромного барака, лагерного барака, в который Россия превратилась на многие десятилетия. Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своей кровью мученичество многие смелые церковные проповедники. Голос общественного и государственного осуждения и обличения заглушен. Печать, кроме узкобольшевистской, задушена совершенно. Особенно больно жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль, это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины приход, уничтожаете братство и другие церковно-благотворительные просветительские учреждения. Разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление православной церкви, выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере. Вы лишаете их необходимой для православного воспитания духовной пищи. Трудно что-либо добавить к этим словам патриарха. Действительно, в послании обрисована та страшная, но, увы, реальная картина положения церкви в советском государстве уже в первый год пребывания большевиков у власти. Характерная для послания резкость, характерная для послания стремление назвать все, даже, может быть, неприятные для большевиков явления своими именами, а значит вызвать, может быть, их новый гнев в сторону церкви, объясняются во многом тем, что конец 18-го года был временем, когда, с одной стороны, была уже в полной мере осознана та опасность, которую представляет большевизм для России, а с другой стороны, еще не была потеряна надежда на спасение страны от этого нового, еще невиданного в ее истории соблазна. И конец послания поражает своим удивительным оптимизмом. Оптимизмом, связанным с надеждой святого патриарха Тихона на то, что пусть не народные комиссары, но народ русский услышит его и преградит дорогу не просто разрушителям российского государства, но растлителям души народной. Мы знаем, что наше обличение вызовет у вас только злобу и негодование, что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти. Но чем выше будет подниматься столб злобы вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости наших обличений. Не наше дело судить о земной власти. Всякая власть от Бога попущенная привлекла бы на себя благословение наше, если бы она воистину явилась Божьим слугой. Ныне же к вам, употребляющая власть на преследование ближних, истребление невинных, простираемое наше слово увещание. Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный, заслуженный им отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами пролитая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч. Вот так заканчивалось это послание, и в его конце прозвучали поистине пророческие слова о будущем, в том числе и самого большевизма, впоследствии обреченного на самоуничтожение. И все-таки конец 18-го года, при том, что гражданская война все более и более расширялась и ожесточалась, при том, что режим большевиков обрушивал террор не только на церковь, но и на многих, кого он считал своими врагами, и кто составлял подчас лучшую часть русского народа. Все-таки конец 18-го года был временем надежд. Надежд хотя бы на то, что то сопротивление, которое большевизму в течение 18-го года постепенно, но неуклонно нарастало, если не свергнет эту власть, то во всяком случае остановит ее в ее преступных деяниях. Казалось бы, перспектива крушения большевистского режима должна была подвинуть его руководителей на более осторожную, более здравую политику в отношении своих многочисленных врагов. И вместе с тем дать надежду церкви на то, что внимание большевиков хотя бы на какое-то время будет переключено с церкви на военные или экономические вопросы, которые не решались в стране. Тем поразительнее факт, что уже начало 1919 года стало временем, когда большевики вновь будут предпринимать систематические, хорошо продуманные и всегда чреватые кровью акции, направленные против церкви. 16 февраля 1919 года принимается постановление Наркомата юстиции об организованном вскрытии мощей. Это может показаться странным, учитывая, что в это время угроза свержения все явственнее проступала перед большевистским режимом. И тем не менее, эта очень хорошо продуманная и последовательно осуществленная мера была направлена против церкви и возымела определенного рода результаты. Но прежде чем вникнуть в суть вот этой странной меры большевиков, направленной против церкви, вскрытия мощей, следует немножко напомнить самим себе о том, что же такое мощи и что такое почитание мощей в церкви. С раннехристианских времен христиане воспринимали останки своих умерших или убиенных братьев и сестер как предметы, достойные благоговейного к ним отношения, христианского погребения. Когда же речь заходила об останках тех, кто считался прославленным святым, то таковые останки почитались уже как святые мощи. Очень часто выставлялись для церковного почитания.